Восточная практика крещения младенцев не предполагает их греховности или виновности, но основана на том, что младенцы рождаются в греховном мире, в этом мире, а потому тоже нуждаются в даре обновленной жизни. В этом же тексте, говоря о Боге и об Иисусе Христе, Иустин явно обнаруживает тенденцию к субординатизму. Неизреченный Бог, абсолютно иной, которому даже нет подходящего имени, в согласии с древней иудейской традицией, Иисус Христос, распятый при Понтии Пилате, и Дух Святой, через пророков предсказавший все об Иисусе, находятся в отношении иерархического соподчинения. Никто не может сказать имени неизреченного Бога. Если же кто и осмелился бы сказать, что оно есть, то показал бы ужасное безумие. И при имени Иисуса Христа, и при имени Духа Святого омывается просвещенный. Из книги «Первая апология». Следуя своим апологетическим целям, Иустин описывает христиан как хороших граждан, соблюдающих законы. После того, как омоется таким образом уверовавший и давший свое согласие, мы ведем его к так называемым братьям в общее собрание, для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и о просвещенном, и о всех других, повсюду находящихся, дабы удостоиться нам, познавшим истину, явиться и по делам, добрыми гражданами и исполнителями заповедей, для получения вечного спасения. Из книги «Первая апология». Далее следует описание Евхаристии, самое раннее из дошедших до нас, и мы приводим его целиком. По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. Потом к предстоятелю братий приносится хлеб и чаша воды и вина. Он, взявший это, воссылает именем Сына и Духа Святого хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, что Он удостоил нас этого. После того, как Он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». «Аминь» – еврейское слово, значит «да будет». После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа так называемые у нас диаконы дают каждому из присутствующих приобщиться хлеба, над которым совершено благодарение, и вина, и воды, и относят к тем, которые отсутствуют. Пища эта у нас называется Евхаристией, благодарением, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего. И омылся омовением во оставление грехов и в возрождение, и живет так, как заповедал Христос. Ибо мы принимаем это не как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего. Таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его, и от которой через уподобление получает питание наша кровь и плоть, есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившегося Иисуса. Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями, передали, что им было так заповедано. Иисус взял хлеб и благодарил, и сказал, «Это делайте в мое воспоминание, это есть тело мое». Подобным образом он взял чашу и благодарил и сказал «Это есть кровь моя» и подал им одним. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 26 по 28. С того времени мы всегда между собою делаем воспоминания об этом. В так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам. И читаются, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и воссылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда приносится хлеб и вино и вода. И предстоятель также воссылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь». И бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение, а к небывшим они посылаются через диаконов. В день же солнца мы все делаем собрание потому, что это есть первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир. И Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Из книги «Первая апология». В этом очень подробном описании следует отметить следующие важные моменты. Церковь собирается в одном месте, «эпи то авто». Как уже обсуждалось, это выражение, по-видимому, служило техническим термином для обозначения церковного собрания. Собрание возглавляется предстоятелем. Употреблявшееся Игнатием слово «епископ» еще не вошло во всеобщее употребление, который подробно совершает благодарение Евхаристию Отцу. Иустин особо останавливается на значении еврейского слова «аминь» – «да будет», которым весь присутствующий народ выражает свое согласие со словами и действиями предстоятеля. Из описания также следует, что евхаристические собрания совершались регулярно в День Солнца – языческое название воскресения. И что собрания эти осознавались как воспоминания или напоминания о крещальной службе, совершавшейся на Пасху. Совершенно исключительное значение, выявляющее единую сущность обоих событий как перехода из ветхой жизни в новую через смерть. Значение, часто утрачиваемое впоследствии. День Солнца считался как первым днем творения, так и днем воскресения Христа из мертвых. Таким образом, устанавливался общепринятый в святоотеческой литературе типологический параллелизм. Сотворение мира и его обновление, спасение, произошли в один и тот же день. Представление о том, что конец мира тоже произойдет в воскресенье, основывалось на том, что Христово воскресение было началом, предчувствием, предвосхищением конца мира и победой будущего царства. Святой Иустин Мученик, первый из отцов-апологетов, сочинения которого дошли до нас в значительном количестве и в целости. Во II веке известны еще 10-12 других христианских апологетов, большинство сочинений которых утрачены и известны нам лишь по свидетельствам других авторов. В основном они защищали те же идеи, стараясь с одной стороны отмежеваться от иудаизма, а с другой – ходатайствовать за невинно гонимое христианство перед языческим обществом и его правителями. Из дошедших до нас апологетических сочинений II века известны, например, творения Афинагора Афинянина, Феофила Антиохийского и Татьяна Ассирийца. Афинагор известен нам прежде всего как автор апологии или «Прошения о христианах», написанной около 177 года и адресованной Марку Антонину и Люцию Аврелию Коммоду, самодержцам армянским, сарматским и, что выше всего, философам. В надписании к апологии Афинагор называет себя «афинянином-философом христианским». О жизни его нам ничего не известно. Как защитник христианства он высказывает ряд положений, общих для всех апологетов. В частности, он опровергает обвинения в безбожии, показывая, что христиане веруют в единого Бога, верховного Творца мироздания, троичного в лицах. Затем он отвергает безобразные слухи о людоедстве, якобы практикуемом в христианских собраниях. Не говоря подробно о таинствах, Афинагор, насколько это нужно для его защиты, описывает внутреннюю структуру христианской жизни, особенно подчеркивая нравственную дисциплину своих единоверцев. Среди христианских добродетелей особо важное место он отводит чистоте брачной жизни. Афиногор настаивает на абсолютной единственности брака. Он прямо говорит о том, что лишь подразумевается в писаниях Павла. Второй брак – ничто иное, как респектабельное прелюбодеяние. Святой Феофил Антиохийский, согласно Евсевию, был шестым епископом антиохийским. Он воспитывался в язычестве и обратился в христианство примерно в середине II века. Единственное дошедшее до нас его сочинение «Три книги Кафтолику» свидетельствует о блестящей образованности и богословской тонкости святого Феофила. В учении о логосе, слове, Феофил употребляет ту же терминологию, что и Иустин философ. Однако у него мы находим гораздо менее выраженную субординацию. Феофил учит, что Бог невыразим человеческими словами, невидим, непознаваем и так далее, по природе своей, но что в творении он проявляет себя через своего Сына Слова. Святой Феофил впервые в христианской литературе употребил слово «троица». В писаниях святого Феофила мы находим интересное обсуждение вопроса о бессмертии души, правда, не на очень высоком богословском уровне. Феофил пытался найти общий язык с платониками, считавшими, что душа заключена в человеческом теле, как в тюрьме. После смерти тела бессмертная душа вырывается на свободу. В наше время распространено именно такое платоническое понимание. Тело смертно, а душа бессмертна. В христианском же учении телу не приписывается какая-то особая смертность, и основное противопоставление проводится не между материей и духом, а между Творцом и тварью. Библейская мысль вообще не проводит четкого различия между плотью и духом. Именно такую интуицию мы находим у святого Феофила. Он, человек, сотворен по природе ни смертным, ни бессмертным. Ибо если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то сделал бы его Богом. Если же наоборот, сотворил бы его смертным, то сам оказался бы виновником его смерти. Итак, он сотворил его способным и к тому, и к другому, чтобы если устремится он к тому, что ведет к бессмертию, исполняя заповедь Божию, получил от него в награду за это бессмертие и сделался бы Богом. Если же уклониться к делам смерти, не повинуясь Богу, сам был бы виновником своей смерти. Ибо Бог сделал человека свободным и самовластным. Послание Феофила Кафтолику. Таким образом, Феофил утверждает, что по природе бессмертен один лишь Бог. Для человека же выбор смерти или вечной нетленной жизни зависит от него самого. В этом заключается истинно христианское определение человека как свободного существа, в отличие от платонического учения, согласно которому человек по определению связан уже самим фактом своего материального бытия. Помимо апологетов, старавшихся найти общую почву для диалога с язычниками, существовали и такие, которые утверждали полную несовместимость христианства с греческой философией. Подобного взгляда придерживался Тетиан по прозвищу Ассириец или Сириец, о котором известно, что он обратился в христианство в Риме, вероятно, под влиянием самого Иустина-философа, учеником которого был Тетиан. В 172 году он отправился на восток, в Сирию, где впал в гностические заблуждения и сделался ярым противником греческой философии. Обладая, по всей видимости, характером, склонным к крайностям, он увлекся строгой аскезой и основал секту энкратитов, отвергавших брак и употребление мяса и вина. Крайними энкратитами были акварии, которые совершали Евхаристию с хлебом и водой, но об их связи с Тетианом нам неизвестно. Основной интерес представляет его апология христианства под названием «Речь против эллинов», в которой содержатся яростные нападки на греческую философию. «Все греческое, — объявлял Тетиан, — от лукавого, и все положительное в греческой философии придумано не греками, но заимствовано ими от других народов. Платон же почерпнул свою мудрость у Моисея». Тетиан известен также благодаря своему «Диатессарону», своего рода симфонией согласования четырех Евангелий, в котором он опустил родословие Христа и все места, показывающие его историческое происхождение от царя Давида. Этим Евангелием пользовались не только последователи Татиана, но и вся антиохийская церковь вплоть до V века, когда Феодорит Кирский заменил его каноническими Евангелиями. На примере Татиана ясно видно, что церковь никогда не одобряла людей подобного склада, обладающих сектантской психологией и заботящихся только о своем спасении. В целом, кафолическая церковь всегда печется о спасении всех людей и всего мира. Она приветствует и объемлет истину и всяческое благо, насколько это возможно, без искажения православного учения.